Ну и так, как мы анонсировали, в нашей студии режиссер Сергей Проскурня, и говорим мы о документальном фильме «Шевченко. Идентификация». Посвятили это шевченковским дням, которые скоро будут 9-10 числа, как это принято, и всегда, чаще всего в эти дни вспоминают о Шевченко и показывают какие-то фильмы, в том числе вот вчера, например, мы видели в «Аргументе кино» на канале 1+1 фильм «Ваша Шевченко. Идентификация». Было много разных экранизаций. Вот интересно, были и художественные фильмы, их несколько, 3, по-моему, если не ошибаюсь, и, ну, наверное, несколько десятков уже есть документальных фильмов о Шевченко. Каким образом вы нашли вот ту изюминку, тот свой вариант, каким образом вы хотели передать свое понимание и как-то по-другому рассказать эту историю? Почему именно вот такой подход?
Ну, я тоже решил говорить на русском.
Будь ласка. Это интересно, прошу прощения, а Шевченко говорит на русском.
Ну, да.
Ну, и Шевченко писал.
Было дело,
было дело, да.
Ну, одна из первых его поэм на русском языке. И
художник на русском, проза.
Проза вся на русском, и дневник он вел на русском языке. У Михаэля Мозера, это мой такой добрый приятель, он сейчас профессор и руководитель украинских студий Венского университета. И, кстати, один из участников нашего фильма документального, один из героев, он написал потрясающую книгу, в которой рассказывает о том, что язык Тараса Шевченко живой, и что вопрос языка это не только вопрос национальной идентификации, это еще вопрос среды обитания, это еще вопрос психологии отношений. И огромное количество, як це українською мовою, чинників, да, угу. По-русски, это...
Не знаю, мне слово маркеры идет.
Да, маркеры, да, угу. Определения, которые, ну, может быть, необходимо учитывать в разборе, допустим, таких личностей, как Тарас Шевченко. Да. Чтобы, вот, ну, отвечая на ваш вопрос, именно вот исходя из этой проблемы языка, мовы, системы общения, скажу, что моя миссия как бы в культуре и в искусстве, то, чем я занимаюсь много-много лет, это снятие великих украинских творцов, писателей, художников, композиторов, артистов с иконостаса и введение их в живую систему общения.
Сергей, а скажите, вот что нам неизвестно о Шевченко, да? Что то, что позволяет воспринимать его не как такое забронзовелого, знаете, памятник...
Икону, простите.
Икону или памятник на постаменте, мы все хотим этого избежать и все-таки говорить о живом...
близком нам.
Да. Ну, я ожидал этот вопрос. Я хочу пригласить всех к чтению книги Зайцева. Это одна из лучших биографий Тараса Шевченко. И эта книга была, как слышите, да, фамилия автора русская. Вот, но это был очень интересный украинский историк, литературовед, который всю жизнь посвятил изучению творчества и биографии Тараса Шевченко, и книгу эту он издавал в самые тяжелые советские времена, застоя, такой, значит, развитого социализма, так называемого, период, где вообще было запрещено говорить о Шевченко. Меня, например, попросили, ну, как бы это сказать, даже не попросили, меня изгнали из театрального института Карпенко-Карова, где я преподавал. В 88-м году меня изгнали за политику, потому что я знаю своим студентам, среди которых, кстати, был Остап Ступка и много замечательных молодых, все еще молодых артистов, моих учеников. меня просто изгнали, потому что я раскрывал им глаза на определенные страницы украинской истории. И я понимал, что произносить тексты Шевченко, Франко, Лесі Українки, Карпенка Карова, не зная истории этих людей и каких-то самых важных страниц, может быть. Ну, кроме того, что еще и психология творчества очень важна.
Интересно, что это 88-й год, да?
То есть... Я сейчас как раз хочу об этом сказать, потому что как раз вот вчера фильм этот смотрела, и там Забушка говорила о том, что очень часто превращаются вот эти люди, мы иконы уже об этом говорили, просто памятники, мимо которых мы ходим, как-то к ним привыкаем, как когда-то там к Ленину привыкали, потом к Шевченко. И видите, как интересно, что даже при той власти, при Советском Союзе, Шевченко тоже использовали, он тоже ложился так хорошо в контекст той идеологии, поскольку они...
Или
тогда...
его ложили, Илона.
Да.
Укладывали в контекст.
Поскольку выбирали то, что он боролся...
С царизмом.
С царизмом. Он уже создавал такую напругу, напряжение перед революцией. То есть он тоже был удобен.
Он был предтечей пролетарской революции. Вот они его... Именно как борца за свободу народа. Народа, да, абстрактного народа, да, крепостничество, борца с крепостничеством. Ну, это все примитивизация, да, вот Забушка говорит о том, что каждая власть считает необходимым привластны-то, да, то есть, как это по-русски?
Захватить, приватизировать.
Да, приватизировать, узурпировать гения в своих целях.
Использовать. Вот в данном случае, да, наверное,
получается, что какую-то грань берут и ее используют, так?
Да. И вот моя миссия состоит в том, чтобы вот с такими явлениями бороться и возвращать в общество живые образы. Ну, как бы снимать с них ракушки, вот эти,
то есть
бронзу.
Тогда, когда говорят о Шевченко, Розбишака, непонятно, почему вины был удружен, и куча каких-то еще других моментов, кто-то там ищет его биографии.
Но я сейчас скажу вам о Шевченко как о евроинтеграторе. Хотите, да?
Конечно, очень
когда
интересно.
Когда Мартас начал издавать «Кобзарь», история, ну, как бы сказать, я бы сказал, трагикомическая, потому что Тарас никогда не себя не ассоциировал с поэтом. Вот его вся, так сказать, система мышления, его карьеры, да, она вся была направлена на изобразительное искусство. А это он как бы пописывал. Угу. И вот приходит к нему Мартас и находит в разных местах мастерской какие-то клочки с записями, которые Тарас даже не удосуживался собрать в какую-то систему. И он уговорил его просто все эти клочки и черновики
собрать в кучку,
да, и, ну, дайте мне там, я принесу вам. А вернулся он с книгой.
Цикаво.
И он даже не представлял, какой будет резонанс, и 200 первых экземпляров были раскуплены молниеносно. А у Мартаса с Тарасом не было никакой договоренности об авторских правах, о финансировании, о авторском вознаграждении. И вот он, это одна из версий, но мне кажется, она очень правдивая. Он издает следующий тираж, опять 200 экземпляров, и большую часть денег отдает Шевченко.
А меньшую?
А меньшую он запускает опять в производство.
Угу, угу.
Уже тогда появляется иллюстрация на первой, на форзаце Штернберга, это гравюра, да?
Угу.
Меняется немножко шрифт, меняется качество обложки, то есть улучшается издание.
Слушайте, ну какой он все-таки попался ему?
Ну, это уже менеджмент.
Это первый продюсер, да?
Да,
и маркетинг, да. Он издатель такой был, да. И вот, что делает Шевченко за эти деньги? Он покупает туристическую поездку. И никто, вот Зайцев только пишет в своей книге о том, что он посетил, он купил круиз и посетил Стокгольм, Копенгаген.
Слушайте, мы об этом не знаем. Мы знаем, что Гоголь ездил, мы знаем, что другие. А вот что Шевченко?
Мы знаем только, что он в Эстонии, в Ревле, да, в теперешний Таллин, да, по-моему, кажется.
Таллин, да.
Да. он заболел воспалением легких. Но я задавал себе всегда вопрос, когда читал там какие-то обычные хрестоматийные биографии Шевченко, как он туда попал? В чем дело? Оказывается, что был большой длительный переход из Копенгагена в Таллин, и он простудился на палубе, и в связи с тем, что у него было очень серьезное хроническое заболевание легких и бронхов, я сейчас расскажу, почему. И, кстати, как это имело, какое это имело отношение к его последующей судьбе. Его высадили с корабля, потому что считали невозможным продолжение его пребывания, путешествия.
Высадили в Таллине, да?
В Таллине, да. И в Таллине он был госпитализирован. А теперь история, почему он болел. Энгельгард через неделю после его найма в казачки, в постельничьи, то есть он отвечал за спальню Энгельгарда. И должен был всю ночь находиться в покоях, в предпокоях спальни, для того, чтобы, ну, там, подать воду или
принеси,
там, принести, подать, да. То есть у него ночи были бессонные. И это как раз вот то время поэтов. Это время художников.
Когда никто не мешает, да. И можно это, заниматься, да, творчеством.
И это соединило его с тем, что когда-то дяк в раннем детстве заставлял его по ночам читать псалтыри над покойниками. То есть вот ночь и Шевченко — это вообще отдельная как бы
тема. А какое там отношение к болезни?
Так вот, расскажу. Значит, через 5 дней после его назначения покоичем Энгельгард получает, он был военным, он получает приказ о переезде в Вильно. И он забирает Шевченко с собой. Оттуда его перемещают, и в Вильно он оплачивает Шевченко уроки рисования. Вот мы говорим о том, что Энгельгард ужасный, гнусный
так
хозяин.
Сейчас в университете есть его...
мемориальная доска.
И кафедра, и там называется это зала Теши имени Шевченко.
Вот. Это в Вильнюсе, да?
В Вильнюсе сейчас в университете, да.
После этого они Энгельгарда с корпусом переводят в Варшаву. Начинается весна народов, начинаются революции. Начинается Варшавское восстание. Шевченко оплачивается, Энгельгард опять оплачивает ему уроки в академии. Он свободен в своем перемещении по городу. И он случайно попадает на баррикаду. Он случайно остается живым, потому что на него летит корпус имперский, который должен уничтожить эту баррикаду. Он чудом спасается. Вокруг него выстрелы, сабли. Люди гибнут, кровь. Он пережил это революционное состояние в ранней юности. Представляете, ему-то было 16 лет.
Это дало заряд, вы это считаете, дало, для его, да, вот, мировосприятия и творчества?
А теперь о болезни. После этого, значит, развитие событий таково, что корпус эвакуируют из Варшавы. Вообще почти все войска уходят. По сути, Москва, ну, Петербург проигрывает полякам. И Энгельгард вынужден выехать с корпусом, бросив все имущество и всю челядь. И он дает указание пешком перевести свое хозяйство из Варшавы в Петербург.
А, вот в этом пути, да?
И Шевченко проходит 2-месячный зимний путь пешком, и у него через несколько дней отлетает халява на сапоге. И он идет в одном сапоге, меняя его с ноги на ногу, чтобы не обморозить ноги. И он приходит совершенно больной. Абсолютно больной. Вообще чудом выжил в то время.
Понятно.
И вот эти все истории, как бы, я еще как бы ищу какие-то драматические моменты для того, чтобы внимание зрителей держать. в напряжении.
А мы сейчас с нашим слушателем, да, напомним, что с нами Сергей Проскурня, театральный режиссер и режиссер фильма
«Шевченко-идентификация».
«Шевченко-идентификация», да. И, вы знаете, я вот хочу вас спросить, где вы собираете малоизвестные факты о жизни Шевченко, потому что казалось бы, что уже очень много исследователей, да,
я
люди...
Я еще хочу дополнить, мне интересно, почему вы выбрали именно тех людей, которые в этом фильме вот тоже рассказывают и вот есть свое соприкосновение. Это вот относительно того креста, который был.
Ну, я думаю, что как раз вот на второй вопрос, наверное, надо отвечать, потому что
да,
у нас не
времени.
Так много времени, да, а нас слушают люди, которые имеют к этому прямое отношение. Я просто уверен, что они слушают нас.
Чабаны.
На Донбассе.
На Донбассе.
На Донбассе.
Почему выбрали именно этого шахтера?
Меня пригласила студия «Укркинохроника» в момент, когда уже было названо. Проект имел название. Но он не имел того, как бы, содержания, которое я в него внес. Потому что идея киностудии была материализация или как бы экранизация легенд о Шевченко. Ну, например, что Шевченко не умер, а его, значит, приковали к скалам, как Прометея, орел прилетает к нему и клюет его печень, а он, значит, имеет какую-то такую силу
возрождаться,
и он бессмертен, да, или что похоронили другого человека, а настоящего Шевченко спрятали, потому что это вот связано с политикой тогдашней имперской. И так далее. Но носители этих легенд, они давным-давно ушли из жизни. И тогда брать эти легенды и учить их с артистами какими-то профессиональными или с какими-то людьми, ну, это было бы неорганично и неправильно. Я считаю, что Шевченко, как часть нашего сознания и нашей среды, и нашего общества, очень важная, он бытует в народе. И вот давайте искать народ, который может о нем интересно говорить и думать.
Ну, вы очень напыресочный народ нашли, вам скажу. Вот, допустим, и этот шахтер с Донбасса, и эти чабаны с Бессарабии, да, и люди из Чернобыля, которые вернулись туда. Но и Мальфарка, чему сама Мальфарка тоже
интересна.
Ну, и
почему она первая?
Да.
А потому что она как бы заговаривает душу, она берет у души Шевченко разрешение говорить о нем.
Понятно.
Она же говорит, что у меня есть возможность, у меня есть силы уничтожить ушедшую душу. То есть не просто человека убить, да, она не занимается этим, она белый маг. Но она, вызывая душу Шевченко, она может сделать, ну, как бы, невзначай, ну, нарушить какие-то балансы. И поэтому мне было важно получить какое-то такое своеобразное... благословение, такое вхождение
Точка
в эту
входа.
Среду. А на самом деле, вот то, что она делает в кадре, она заговаривает воду, которая меня вылечила от бронхита за несколько часов.
Но вы сейчас говорите о таком энергетическом, да, факторе.
Да, что очень важно.
Наверняка, да. А в то же время, чтобы мы сами не множили там некие легенды, о которых вы вспоминали, наверняка вы ищете подтверждения какие-то документальные, да? Вот мне очень
интересно.
То есть
как я работаю с архивами?
С архивами,
в том числе. Я работаю с ними, просто я внимательно...
Где эти архивы? То есть ездили ли вы там, скажем, в Петербург?
Нет. Это
в Казахстан, например?
Необходимости нет.
Здесь был несколько другой подход.
Здесь был другой подход, во-первых. Мне нужно было все-таки соединить Шевченко с Украиной. И это во-первых. Во-вторых, как я работаю над текстами, в принципе, над сценариями, например, или над пьесами, потому что я сейчас начал писать пьесы о выдающихся украинцах, это документальные истории. Я обкладываю себя таким количеством сопутствующих материалов и ассоциативных материалов, которые вызывают, ну, выстраивают определенный и иногда невероятно широкий контекст. Вдруг проявляются связи, от которых, ну, как бы, люди, не занимающиеся драматургией, даже не думают. А мне удается обострить ситуацию только лишь тем, что я сопоставляю, кто к кому ходил в гости, кто к кому в какой день заходил, какие записки писал, и что в этот же день писали газеты.
Да, какие-то
например.
Нюансы
да.
такие.
Или что происходило в общественной политической жизни ровно в эти дни? Как это все соединить?
Сергей, я хочу еще раз вернуться к Шевченко, к этому фильму и к этим дням. У нас немного остается времени. Еще такой нюанс. Вот там еще была такая картинка из Вашингтона, да, угу. что его могут...
Из Нью-Йорка.
Из Нью-Йорка. Точно, да, пардон. Я почему говорилась из Вашингтона, потому что хотела спросить. Я помню только в Вашингтоне памятник молодому Шевченко.
Да.
Везде встречался он уже в возрасте, с вусом и
это
в шапке.
Вопрос канона. Это вопрос канона.
И еще услышала, что он, точно, да, вспомнила, он в 47 лет умер,
да.
а на портретах везде он выглядит далеко за
60. Знаете почему? Потому что он сам игрался в эти, он сам создавал свой имидж, он понимал, что он недолго проживет, имея такое количество заболеваний. Ведь когда его отправили в Казахстан, его хотели убить этим, потому что знали, что он болен, знали, что у него проблемы, и что климат, в котором он уже себя, так сказать, его организм привык жить, почему он еще и в Украину рвался, потому что украинский климат ему подходил больше, чем Петербурга.
Да,
но казахский, ну, степной,
сухой.
Пустынный, сухой климат был для него убийственным. Поэтому он очень быстро стареет, он лысеет, у него цинга, у него огромное количество заболеваний появляются. И он просто... Он же пишет почти каждый месяц свои автопортреты, таким образом фиксируя
как
вот этот
меняется.
Процесс изменений в себе. Я бы даже сказал, деградации физической.
Я поняла. Дима, прости, еще блиц такой сделаю.
Мне очень интересно вас слушать.
Мне всегда было интересно, вот эти последние годы, история с Негояном. Как вы так на него вышли? Почему вы вот к нему подошли и записали буквально за несколько дней до его смерти?
За месяц.
За месяц.
За месяц, ровно месяц.
Этот урывок «Кавказ», который, получается, что вот таким образом его как-то увидели, запомнили, потому что не о всех погибших, но вот последние дни есть какие-то видео.
Ну, у меня там несколько, к сожалению, таких героев. Мома-то я же тоже снимал в Черкасах, а он руководил пограничной службой.
Как вы нашли Сергея? Как вы на него вышли?
Он был настолько интересен и ярок своим образом и своей какой-то дотошностью и дисциплиной. Вот у него был свой пункт наблюдения. Он охранял проход
да,
около Ляцких ворот.
Угу.
И мимо него просто ходили люди. Ну, не заметить его мне, режиссеру, было
такой,
просто
да.
нереально.
Угу.
Поэтому я к нему несколько раз подходил с тем, чтобы он выучил текст. Но текст-то он не выучил. И поэтому на видео, где он читает «Кавказ», видно, что он подсматривает. Я ему держу одной рукой, я его снимаю на iPhone. А другой рукой я держу iPad, на котором вот этот текст.
Это такой да. импровизированный да. суфлер вы организовали.
Да, да, да. И вот этот, через этот суфлер он же опускает там глаза, там видно на этом видео.
Mm-hmm.
Вот. Так что ну, он имел все шансы стать ярким артистом, потому что он хотел быть
да,
актером.
Да, да.
Я, более того, я при нем звонил в Днепропетровский театральный колледж, говорил с педагогами, и мы его с Борей Газаряном, моим другом и художником армянским в Киеве, который живет, мы уговаривали Сережу, чтобы он уехал к маме, чтобы там родители, значит, давно его не видели.
Он один ребенок у них.
Да, да, да. Но он нас не послушал, и как раз это было в те дни, когда вот все началось. И...
Да,
Сергей Владиславович, а вот, знаете, интересно, если проводить такие исторические аналогии, вы интересный факт рассказали, что Тарас Шевченко был свидетелем, собственно, революции в Варшаве, да,
да.
в Польше. И это произвело на него там огромное впечатление. А Украина переживает подобные потрясения. Помаранчевая революция, Майдан 2014 года, революция достоинства. Как вы считаете, вот из среды культурологической, а может на этой основе выйти ну, некий последователь Шевченко?
Ну, я думаю, что это невозможно в смысле последователя, да, но мне кажется,
ну, скажем
что
так, если... вот личность такого же масштаба.
Что мы сейчас переживаем? Это очень, очень интересный вопрос. Что мы сейчас переживаем? Мы сейчас переживаем феномен гениев пиара.
Угу.
Но Шевченко-то так же себя пиарил, вы же об этом
да, но,
вы же рассказываете.
Да, но информационное пространство было другим.
Конечно.
Другим,
конечно.
Абсолютно. Оно было не виртуальным. И поэтому, ну, Гоголь, кстати, очень смешно пишет в «Мертвых душах», когда приходят газеты, и кто их читает. Манилов читает газеты, действие информации которых закончилось 2 года тому назад. Поэтому он, ему говорят, ну что ж ты читаешь, это же все переживание, ты же нервничаешь. Он говорит, да нет, я знаю, что это уже ничего не будет. Этого уже все произошло.
И читали же те, которые умели читать.
Да. Ну вот, так что в этой ситуации мы живем вот в это феноменальное время пиар-гениев, а с другой стороны мы не знаем, кто не виртуальный, реальный приходит в культуру.
Не настоящие вы имеете в виду?
То есть настоящие. Мы знаем виртуальных гениев, а мы не знаем настоящих, реальных.
Ну почему? Мы же смотрим реальные фильмы. Вот ваш фильм прошел.
Ну,
да?
Я сейчас
мы читаем абсолютно реальную литературу.
Я сейчас говорю о юношах и девушках, о которых мы узнаем о их гениальности через несколько лет. Но то, что им Майдан, революция гидности дала вот этот толчок к самосознанию и к обретению себя. Это однозначно.
Должны заканчивать. И по поводу музыки. Почему симфония Сильвестра вот для скрипки с оркестром посвящение? Почему именно она у вас вот так?
Да потому что это экзистенциальная музыка. И я подхожу к Шевченко все-таки, ну, грубо говоря, я читаю его образ через Фройда. И поэтому мы снимали сюжет в музее Фройда в Вене. Именно поэтому. И, ну, мне кажется, это понятно. Жизнь, душа, температура тела, сердцебиение — вот что для меня важно. И в этой музыке скрипка, она вот голос человека, живого, реального, счастливого, страдающего, метущегося. А оркестр — это магма жизни, это космос, это человечество.
Спасибо большое.
Круто. То мы шевченковскими словами закончим.
Сергей Проскурня, собственно, так вот подвел к тому музыкальному фрагменту, который мы сейчас послушаем.
То есть да, это, спасибо большое. Говорили с Сергеем Проскурнем, режиссером, говорили о фильме о Шевченко и о магме, о скрипке, о оркестрах, о идентификации.
Про разрушение стереотипов, наверное, в том числе, да?
И советуем вам почитать те книги, в том числе, которые мы сегодня обсуждали, вот «Зайцева» и многие другие.